Смена поколений во власти грозит стабильности России. Вся жизнь граждан в демократическом российском государстве зависит, как известно, от начальников, вкупе составляющих единую корпорацию, вполне суверенную во всех взаимоотношениях с политизированной общественностью и подначальным народом. Состав держателей властных полномочий перманентно обновляется, но фильтры электорального отбора в этом процессе практически не задействованы. Поэтому первостепенное значение для судеб богоспасаемого Отечества приобретают исходные свойства того кадрового материала, который доминирует при заполнении ступеней властной иерархии в каждый конкретный момент. Человек-материал, случайно закономерно всплывающий наверх в 90-х годах минувшего века, оказался малопригоден в деле обустройства России. Иного и быть не могло. В итоге революции 1989 по 91 года, произошедшей при отсутствии сознательных революционеров и революционных партий, удивительно, что не всю Россию развалила и разворовала бюрократия, внезапно освобожденная от ига КПСС КГБ. Чудом сохраненное тогда Отечество пережило на рубеже 1999 по 2000-е года еще одно чудо патриотического возрождения, главным героем которого, согласно всем опросам общественного мнения, стал второй президент России Владимир Путин. Но не одним лишь Владимиром Путиным сильна нынешняя верховная власть, ведь один, даже очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно. Генерация правильных начальников. Начальниками не рождаются. Большими начальниками становятся те, кто успешно проходит известное число ступеней деловой карьеры. Самый подходящий для этого возраст от 40 до 50 лет, когда уже необходимый опыт имеется и сил еще достаточно для того, чтобы их тратить, добиваясь высоких чинов и почестей. Такого оптимального для начальства не возраста на судьбоносном рубеже 1990 по 2000 года достигли лица, рожденные в 50-х годах минувшего века. Из этой интеграции Ельцин выбрал Путина себе в преемнике. В 50-е же родились и ключевые деятели политической команды, вошедшие во власть под водительством второго президента России Сергей Иванов, Николай Патрушев, Борис Грызлов и так далее. К этой категории относятся многие иные тяжеловесные фигуры нынешней исполнительной власти – Фродков, Собянин, Нарышкин, Жуков, Греф и прочие. Реализованный в 1999 году выбор престола наследника можно считать делом случая, но случай вполне закономерного. Не подвернись Ельцину Путин, на его месте оказался бы, по всей видимости, деятель, во многом ему подобный, из той же возрастной генерации. К таковым, в частности, относились известные ситуативные фавориты первого президента России, фигурировавшие в 99 году в шорт-листах претендентов на ельцинское политическое наследие – Степашин, Бордюжа, покойный Аксененко. Несколькими годами ранее Ельцин доверил руководство экономикой и судьбу страны Егору Гайдаю в 1956 году рождения и его команде, фактически младшим сверстником Путина, Иванова Патрушева, а на другом конце возрастной шкалы, объединяющей основных соратников Путина, его старшие сверстники, генералы Квашин, Казанцев, Трошев, рожденные в первые годы после окончания Великой Отечественной войны, вытянувшие на себе основные тяготы командования боевыми действиями на Северном Кавказе, обеспечившие исполнение путинского обещания «замочить кого-то надо там, где надо». Согласно законодательству, совершеннолетним считается гражданин, достигший 16 лет. Полноценный интеллект созревает примерно к 18-20, иногда чуть позже. Примерно в таком возрасте среднестатистического индивидуума могут сформироваться основные деловой ментальности и базовые стереотипы взаимоотношений с окружающим социумом. Таким образом, поколение, рожденное в 1950-х годах 20 века, достигало степени умственной и духовной зрелости, необходимых для выхода в самостоятельную жизнь в конце 1960-х, первой половины 70-х годов. Будущие начальники российского государства выходили на правильные карьерные траектории. Путин и Иванов разведки, Гайдар и Чубайс в экономической науке, Собянин по профсоюзной линии, Фродков во внешней торговле и так далее. В эпоху последнего, самого блистательного взлета державной мощи СССР. Пиковой точкой этого взлета был 1975 год, когда американцы позорно бежали из Вьетнама под прощальные салюты Калашниковых, а затем США и их союзники согласились подписать замечательный Хельсинский акт, зафиксированный своего рода примирие в холодной войне на условиях стратегического паритета двух сверхдержав. Условия жизни советских людей постепенно улучшались, хотя не слишком быстро. Шло массовое строительство жилья, у рядовых граждан стали появляться дачи, личные автомобили. А за победами отечественных спортсменов, успехами отечественной науки и культуры, космических исследований, граждане могли теперь следить по каналам цветного телевидения. Великой страной Советов можно было гордиться, несмотря на многие недостатки, которые казались тогда вполне исправимыми. Александр Холопин – представитель следующего за Путиным поколения. Честолюбивые молодые люди, входившие в жизнь в ту пору, изначально готовились служить своему отечеству, надеясь добиться при этом и личного успеха, тем более, что у них имелись достойные примеры для подражания, живые и литературные, и кинематографические, такие как герои отменно экранизированного романа «Щит и меч». Одолевая в последующие годы низшие и средние ступени избранных ими карьерных лестниц, они не успели войти в ряды настоящей партгосноменклатуры, пропитаться ее духом, отбивающим способность к самостоятельному мышлению и действию, и в целом смогли неплохо адаптироваться в реалиях постсоветского бытия. По своим масс-психологическим особенностям, именно эта генерация, последняя генерация правильных советских людей, оказалась наиболее пригодной для обустройства постсоветской России. И когда команда второго президента РФ заявила намерение приступить к возрождению российской державы, подкрепив это намерение первыми реальными шагами в соответствующем направлении, сигналы Кремля благодатно отрезонировали в широких слоях бюрократической общественности, где на тот момент силы отечественных причин уже доминировали путинские 40-50-летние сверстники. Поколение Next. Завершается второй срок полномочий второго президента РФ и подходят сроки для массового движения на первой роли деятелей, рожденных после 1960 года, ныне вступивших в самый подходящий для начальствования возраст. Весьма динамично идет процесс смены поколений в рядах высшей экономической элиты. Молодые уже сейчас хозяйничают не только в новорусских финансово-промышленных группах типа Норникеля или Северстали, но и во многих солидных структурах, выросших непременно из советского народно-хозяйственного прошлого. Так, например, в «Газпроме», где утвердилась команда Алексея Миллера, 1962 года рождения. На общем слуху имена немало числа деятелей, рожденных в 1960-х годах, и ныне занимающие видные, хотя и не ключевые места на вершинах федеральной власти. Появилась целая плеяда сравнительно молодых губернаторов, возглавивших крупные и стратегически значимые регионы РФ. Холопонин, Ткачев, Босс. Всем им сулят блестящее будущее. Первых двух отечественные медиа-сообщества виртуально применяют даже к президентскому посту в обозримом будущем. Грядет во власть новое племя, отличное от сходящих со сцены пятидесятников, не только по возрасту, но также и по мировоззренческим установкам. Время первичного взросления и созревания этой генерации начальников легло на вторую половину 70-х, первую половину 80-х годов минувшего века, когда ситуация в СССР уже существенно переменилась в сравнении с тем, что было десятилетием ранее. Потенциал позитивного развития советского социалистического уклада исчерпался полностью, началась его деградация. Планово-управляемая экономика, зарегулированная до абсурда, теряла управляемость. И любые попытки где-то что-то поправить в рамках сложившегося уклада приводились лишь к умножению абсурдов. Деградация собой с особой интенсивностью проявлялась на различных уровнях бюрократического социума, от впадавшего в маразм политбюро ЦК КПСС до колхозных правлений, разлагавшихся от бестолковщины пьянства. Высшее партийно-государственное начальство старательно делало вид, что страна успешно движется по единственно верному социалистическому пути. Начальство нижестоящее развивало и конкретизировало видимость достигаемых успехов. Рядовые граждане обязаны были делать вид, что всему этому верят. Нараставший разрыв между повседневным бытием и тем, как это бытие официально представлялось, отобразился в известном определении «страна дураков». Так все чаще стали называть страну советов ее обитатели в частных разговорах. Карьерный успех в стране дураков приходил к тому, что лучше других умел приноровиться к окружающей его кавкианской псевдореальности. У молодых людей, моментально и психологически созревавших в ту пору, окружавших их абсурд, ложился в сознании как неизбежное свойство отечественного бытия, отменяющее любые иные ориентиры и принципы в отношениях индивидуума к своей стране, государству и обществу. Ментальное отличие поколения Next от предшествующего ему поколения можно проследить на многих эпизодах из карьер успешных деятелей нынешнего времени. Весьма характерный конфликт поколений произошел в 1997 году в Минфине между Анатолием Чубайсом, 55-го года рождения, Андреем Вавиловым, 60-го года рождения. Оба они талантливые экономисты, при том, как бы единомышленники, входившие некогда в гайдаровскую команду радикальных реформаторов. На посту главы Минфина Чубайс применил свои таланты экономиста для наведения порядка в отечественных финансах. Решение этой задачи препятствовало талантливое на свой лад деятельность Вавилова, чья преследующая судьба хорошо известна. Того же Чубайса принято обвинять и не без оснований во многих огрехах начального периода строительства российского капитализма. Но не Чубайс в 1996-1997 годах организовывал пресловутые залоговые аукционы. Он тогда уже не возглавлял госком имущество. А небезызвестный Альфред Кох, в ту пору зампред ГКИ, с подачи также весьма известных господ Потанина 61-го года рождения и Ходорковского 63-го года рождения. следует отметить не только бесцеремонность, но и виртуозность этой аферы, которую провели в рамках действующего законодательства с надлежащим документальным оформлением, с убедительной имитацией заботы о пополнении государственного бюджета, в полном соответствии с тем, как учили мастера липовой отчетности на закате СССР. Также весьма убедительно имитировал борьбу за интересы государства и общества Сергей Кириенко, выдвинутый на премьерский пост в кризисном 1998 году. Ему было тогда 35 лет, как Гайдару, на критическом рубеже 1991-1992 годы, с которого начался отчет радикальных преобразований в российской экономике. Широкая общественность РФ потом не могла простить Гайдару скачка цен, обнуление вкладов в Сбербанке, последующая политическая карьера отца реформ резко пошла на спад, но капитализм в России состоялся, и выход из кризисной полосы страна нащупала раньше, чем некоторые соседи на реформы в духе Гайдара не решившиеся. Кириенко мог бы совершить полезный для страны акт политического самосожжения, если бы сразу же после получения премьерских полномочий сознательно обвалил пирамиду ГКО, которую невозможно было удержать в любом случае, но он эту пирамиду старательно поддерживал в течение 3 месяца, давая возможность банкирам спасать деньги, задействованные в спекулятивной игре на государственных обязательствах. Главным итогом деятельности правительства Кириенко стало увеличение внешнего долга России на 10 миллиардов долларов, но хорошо обеспеченная общественность РФ не могла не оценить по достоинству заслуги премьера киндер-сюрприза перед новым русским бизнес-сообществом. После небольшой заминки он вновь был востребован в большую политику, а затем и во власть. Примечательная политическая судьба Дмитрия Казака, одно время считавшегося главным разработчиком реформ в сферах судопроизводства и государственного управления. Этот с молоду ранний политик-юрист не мог не понимать, что административная вертикаль более всего расшатывается в региональном звене. Но он не решился предпринять что-то радикальное на данном направлении своей реформаторской деятельности, сосредоточив усилия там, где легче было выйти на успешные результаты и лимитировать таковые. Эффективнее всего это получилось в деле реформирования правительственной структуры, и после Бесланской трагедии президенту Путину пришлось самому запускать реальные, а не имитационные преобразования в системе государственного управления. И не Козак, а Путин стал инициатором реформы, а фактически контрреформы, отменившей одно из культовых достижений российской демократии – прямые выборы глав региональных администраций. Самый высокопоставленный и засвеченный начальник из поколения, рожденного в 60-х годах минувшего века – Дмитрий Медведев, в чьей деятельности на данный момент трудно провести четкую грань между реальностью и пиаром. Если национальные проекты станут действительно механизмом поворота к социально ориентированной политике, фигуре Медведева страна, может быть, и могла бы со временем увидеть своего будущего лидера. Но на это необходимо было существенно больше, чем тот срок, который остался до президентских выборов, поэтому появление в следующем году президента России с поколения Next представляется маловероятным. After Next. Понемногу к вершинам власти начинают продвигаться уроженцы 70-х годов 20 века, что рождает, ожидает страну и нас всех, когда встанет в рули власти племя молодов, незнакомое с архаикой советского благочиния и государства почитания, поколение, выросшее и созревшее в самые лихие перестроечные и постперестроечные годы. Самый молодой среди глав российских регионов Рамзан Кадыров, 76-го года рождения, демонстрирует не только крутость в отношении всякого рода ваххабитов-террористов, но и умение поддерживать стабильность своей неспокойной республики методами разумной политики. Чуть старше Аркадий Творкович, 72-го года рождения, возглавляющий экспертное управление президента РФ. Среди партийных лидеров не теряется Никита Белых, 75-го года рождения, успевший побывать в должности вице-губернатора. Тогда он был самым молодым чиновником такого ранга в России и при появлении в СПС подавляющей некоторые надежды. Они продвигались по жизни различными путями, но каждому своевременно встретился добрый вожатый. У Кадырова был отец Ахмад Хаджи, на своем опыте учивший сына, сделавший из него незаурядного политика-лидера. Наркович прошел важнейшие карьерные ступени до статуса заместителя министра под патронажем Германа Грефа, а сейчас, как уверяет, пользуется расположением самого Путина. За фигурой Никиты Белых угадывается направляющий, располагающий длань Анатолия Чубайса. За этими позитивными примерами угадывается тенденция к формированию специфических механизмов преемственности в различных секторах начальственного сословия. В недавнем прошлом крупный начальник старался прежде всего зачистить окружающее его пространство от конкурентов. Он с подозрением относился к потенциальным наследникам занимаемого им места. Начальство современное поступает иначе. Ахмад Кадыров должным образом подготовил именно того сына, младшего, в котором заметил способности к начальствованию и продолжению дела отца. Кремлевские кадровые инстанции готовят и пестуют сейчас массу новых хороших начальников для всего Отечества. Может быть, это и к лучшему, если фильтр демократического электорального процесса в России так и не заработал по-настоящему. Пусть будет задействован хотя бы фильтр бюрократического кадрового отбора, чтобы не прорывались во власть всякие одиозные личности, которые появляются во всякие эпохи, но особо множатся в годы смут и государственного неустройства.